Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что сегодня Пентагон не подтвердил передачу данных о крейсере «Москва» украинским вооруженным силам. А ранее CNN написал, что именно американская разведка помогла Украине. Далее обсудим судьбу Совкомфлота, потому что попавший под санкции Совкомфлот анонсировал продажу части флота. Об этом писали не так давно. Сегодня компания это подтвердила. Здесь, конечно, важно понять, что это попытка уйти от санкций или все-таки действительно финансовые трудности таковы, что надо от флота просто избавляться. Тогда вопрос возникает, а где же поддержка со стороны правительства? Суд в Белоруссии дал россиянке Софье Сапеге 6 лет колонии. Резонансное уголовное дело слушалось в закрытом режиме в суде и в итоге дали 6 лет. Сапега, напомню, подруга небезызвестного господина Протасевича, вот, который сам оказался немножечко в другой ситуации потом уже, вот, но ее, соответственно, отправляют на 6 лет в тюрьму. И в конце обсудим книги, потому что сегодня эксперты назвали самые популярные в России книги о войне. Нам сегодня важно поговорить на тему того, как меняются предпочтения в такой литературе, кто читает, перечитывают ли с возрастом. И современная литература, например, о войне, насколько она популярна и вообще существует ли такой жанр. В «Умных парнях» у нас сегодня Алексей Чудаев, директор Института развития парламентаризма. Будем говорить про заявление Лаврова, будем говорить про формирование новой картины мира у российского руководства и общества на фоне спецоперации, как происходит трансформация и так далее. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. А еще можно нас посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, можно в официальной группе ВКонтакте и можно в Рутюбе.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на «Радио говорит Москва».
Итак, официальный представитель Пентагона Джон Кирби отрицает, что США передали разведданные крейсере «Москва». Ранее CNN сообщал, что американские военные предоставили информацию о местоположении корабля, что после позволило нанести ракетный удар по нему. Минобороны России не подтверждала информацию об ударе. По официальной версии, на крейсере пожар произошел. Цитирую, у украинцев есть собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные, российские корабли, что и произошло в данном случае, сказал газете «Нью-Йорк Таймс» Кирби. Он уточнил, что Украина просила США подтвердить, действительно ли замеченный ими корабль был крейсером «Москва». По его словам, США ответили утвердительно, а также предоставили данные о местоположении крейсера. Кирби утверждает, что решение об ударе Украина принимала самостоятельно, без согласования с США. CNN также писал, что США не принимали участие в принятии именно этого решения. Илья Крамник с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья Александрович, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что, в принципе, меняет вот такое информационное освещение? Сначала «Нью-Йорк Таймс» и CNN, что американцы помогли, Кирби пошел в отказ. Про что это все?
Ну, смотрите, в чем дело. В принципе, американцы уже признавали, что у них существует обмен данными с Украиной. И причем говорили о том, что он революционного уровня. Это прямые цитаты соответствующих руководителей, которые у себя их говорили на внутриамериканских совещаниях и которые, собственно, попадали в прессу. Но эти все заявления были как бы абстрактными. То есть, да, США говорят, мы помогаем Украине. США говорят, у нас высокий уровень обмена данными. Но это все без конкретики. А когда вот идет, заходит речь о конкретной вещи, вот, в частности, о гибели крейсера, который мог быть, по некоторой информации, собственно, уничтожен
атакой. Не
да. Да, по собственно, вот, с помощью этой информации, то это, извините, уже совсем другая ситуация. Если признать, что могла быть передана информация от штатов Украине подобная, то это фактически признание участия США в конфликте. А это вот один шаг до прямого конфликта между уже США и Россией. И, конечно же, они будут это отрицать, чтобы вот этот конфликт не втянуть. подтянуться.
Ну, просто интересно, с учетом того, что американцы, значит, принимают решение о ленд-лизе, поставке оружия, вот, да. То, как бы, это же тоже опосредованное участие, они помогают, как
да,
бы, нашим противникам.
Да, это опосредованное участие, конечно, но так. Вот поставка оружия, все же, это меньший уровень втягивания, чем передача прямой информации о расположении средств сторон, которая могла быть использована в бою.
У Украины есть такая возможность действительно все это отслеживать? То есть вот ровно то, что описывает Кирби?
Есть поставки западных средств, в частности беспилотников, которые могут вести разведку. Они, конечно же, повышают уровень разведывательных возможностей украинских. Вот, но достоверно говорить о том, что могли ли или нет, все-таки пока трудно, и, конечно же, следует учитывать и возможность передачи данных от НАТО, конкретно от США.
Угу. А, Илья Александрович, в данном случае важно, скажем так, вот какие решения могут приниматься на основе того, что присутствует в информационном поле? Потому что с нашей стороны мы утверждаем, что там пожар был, и потом он утонул, крейсер.
Да,
а
да.
Украинцы и американцы настаивают, что это все-таки был удар. При этом да. все разворачивается сейчас вокруг удара. Но когда мы говорим, что никакого удара не было, а там какой-то пожар произошел, все-таки как может быть принято решение на основании того, а что делать дальше? То есть подтверждать это, опровергать, как это, в принципе, насколько это сложно?
Ну, здесь следует понимать, что есть вот именно всегда разрыв между такими публичными версиями и реально произошедшей картиной. Да, конечно, официальная версия Министерства обороны говорит про пожар, при этом как бы причины его не сообщаются. Но мы имеем ситуацию, когда корабль погиб, находясь фактически вот в зоне боевых действий.
Ну, как бы информация, которую дает Кирби, она, в общем, насколько она значима? И вообще вот это информационное освещение сегодняшнего утра? Сначала CNN, потом, соответственно, Кирби.
На мой взгляд, собственно, это нужно воспринимать именно как попытку уменьшить напряженность, собственно, отрицая свое возможное участие вот в этом конфликте и в передаче Украине подобной информации.
Но с учетом того, что хочется, например, американцам смягчить информационную риторику, информационное освещение, но по факту, есть ли у вас предположение, что американцы могут передумать в части активной помощи Украине, о которой Украина просит?
Так фактически эта помощь оказывается, я повторюсь, я убежден в том, что, собственно, независимо от заявлений американских, нам надо исходить в своих предположениях о том, что то, что американцы могут передать Украине информацию, которую могут передать, они будут ей передавать. Во всяком случае, это позволит избежать неожиданностей, потому что считать, что типа... Ну, американцы видят, но не расскажут, было бы слишком самонадеянно.
Понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Да, принято. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Миша говорит, у CNN свои источники в разведке. Я верю утверждениям издания. Более того, разведданные поступают онлайн. По запросу украинской стороны хорошо бы еще установить принадлежность ракеты. Точно ли это был «Нептун», а не противокорабельные ракеты производства, например, Израиля? Ну а что принципиально это изменит, Миша, если, например, украинцы и до начала конфликта, например, закупали это оружие? Ну, то есть вы считаете, что если, допустим, Украина пользуется там, закупленной или предоставленной в безвозмездное пользование из-за американской гаубицы какой-то, это участие Америки или все-таки нет? Те же самые ракеты, что здесь принципиально может измениться? Здесь сложность действительно возникает в том, что версии происходящего разные. А сужаются ли варианты для маневра в связи с происходящим или нет? Это тоже большой вопрос. Когда вы говорите, что у CNN свои источники, безусловно, борьба ведомств тоже существует. И, в общем-то, и в Штатах это тоже есть. То есть мы можем предположить, что, например, CNN или New York Times со ссылкой на свои источники, их источники хотели разогреть эту ситуацию, демонстрируя, что да, мы тут. А Кирби, который выступает от лица Пентагона, говорит, не-не-не, не надо, это немножечко все по-другому делается. Вот, до какой поры можно скрыто, например, активно помогать Украине в части предоставления разведданных. То есть оружие поставляется демонстративно. Но когда речь идет о разведданных, как мы с вами понимаем, это несколько все-таки иная ситуация. Это действительно военными трактуется даже посерьезнее, чем поставка вооружения, потому что это непосредственная координация боевыми действиями. Но это, видимо, все равно, что, я не знаю, там армией командовал бы какой-нибудь американский генерал или там генеральный штаб какой-нибудь, да, вот, другой страны. Вот, наверное, это так воспринимается. Какие выводы будут делать, тоже вопрос большой, но пока вот мы имеем только эту информацию. Сегодня все писали, что Кирби, то есть Пентагон опроверг, вот, то есть с этой точки зрения Пентагон как будто бы нагнетания никакого не хочет, вот, может быть, там тоже борьба межведомственная происходит, и мы этого до конца не знаем, поэтому вот кому верить, то тоже большой вопрос, но очевидно совершенно, крейсера нет, то ли пожар, то ли удар, тоже непонятно, что произошло. Это определенные как бы, вопросы вызывает, тревогу внушает. И на фоне того, что об этом, эту ситуацию так или иначе информационно продолжают активизировать американская сторона, значит, российской стороне тоже надо отвечать. Но вопрос как?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Попавший под санкции Совкомфлот анонсировал продажу части флота. Сообщения продать до трети флота в Совкомфлоте назвали преувеличенными. В компании отметили, что продадут только части возрастного флота и те суда, которые нецелесообразно эксплуатировать в условиях санкций. Об этом сказала пресс-секретарь Совкомфлота Анна Дубик. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений. Сообщение о том, что компания планирует продать треть своих судов из-за санкций, Дубик назвала преувеличенными. Речь идет о статье британского издания Lloyd's List. Его источники сообщили, что Совкомфлот намерен продать по меньшей мере от 40 до 121 судна, чтобы погасить кредиты в западных банках в условиях санкций. Сергей Хистанов с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, здравствуйте. Алло. Алло. Не получается у нас с Сергеем Хистановым. Сейчас попробуем. И здесь, конечно, возникает большой вопрос. Если, ну, источники британского издания пишут, что у Совкомфлота настолько серьезные проблемы, что нужно продать флот, чтобы кредиты погасить. Это стратегическое предприятие. Вопрос. Правительство не помогает или британцы преувеличивают? Сергей Александрович, вы с нами? Алло.
Алло.
Да, Сергей Александрович, вы с нами?
Да, но я вас очень тихо слышу.
Вы меня очень тихо слышите. Есть у нас какой-то вариант еще сделать погромче? А вот так, ну, слышите?
Вот, сейчас прислушиваюсь, вот вроде различаю.
Поняла. Дальше. Ну, давайте попробуем. Смотрите, что касается сюжета с Совкомфлотом. Британцы преувеличивают, говоря, что планы эти связаны с невозможностью изыскания иных источников для погашения кредитов в западных банках в условиях санкций. Или все-таки действительно ситуация настолько плачевная?
Обычно вот такие серьезные решения, там, заметно сократить флот, имеют несколько причин.
Так.
И, скорее всего, причиной является сочетание разных факторов. С одной стороны, действительно, доступность кредитования для российских компаний радикально снизилась, угу, в том числе дешевого кредитования. Но, с другой стороны, если бы это было единственной причиной, то весьма вероятно, компания теоретически могла бы получить и поддержку со стороны государств.
Так.
Но помимо сложностей с кредитованием, очевидно, впереди и снижение объемов перевозок, и общее снижение экономической активности. И в этих условиях оптимизировать флот, особенно оптимизировать с точки зрения логистики, обслуживания, ну, выглядит, в общем-то, рациональным решением.
Но, Сергей Александрович, я прошу прощения, это же какие-то фантомные боли из 90-х годов, потому что если не пользоваться, давайте распилим и продадим. Но это происходит
не совсем
в тех...
так.
Почему?
Не совсем так. В любой крупной компании формирование вот того же самого флота идет по самым разным причинам. Угу. И иногда логика покупки судна там, в одних обстоятельствах заметно отличается от логики покупки или наоборот, отказа от судна в других обстоятельствах. Поэтому здесь, наверное, прямые параллели с 90-ми годами, если уместны, то только с той точки зрения, что в 90-е годы, да, это было болезненно, но прежде всего компании отказывались от менее эффективных там, активов. Я прекрасно помню, как автотранспортные предприятия массово в 90-е годы избавлялись от советских бензиновых грузовиков, потому что они имели расход топлива в рыночных условиях, ну, совершенно исключающий их эффективную эксплуатацию. А перед этим десятилетиями, в общем-то, эти же грузовики, там, я прежде всего имею в виду ГАЗ и ЗИЛ, ну, были практически монополистами советского рынка.
Но, Сергей Александрович,
поэтому
а перестраховка...
это совершенно нормальное решение.
Смотрите, но перестраховка в условиях того, что, например, Европейский Союз хочет не просто отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, но и, например, воспрепятствовать их поставкам другим покупателям. Bloomberg и Reuters писали, что санкции Евросоюза могут как раз включать запрет европейским судам и компаниям оказывать услуги, связанные с транспортировкой нефти. Как кажется, нелогично продавать то, что есть в ограниченном количестве. И вопрос возникает, когда правительство формирует списки системообразующих предприятий, которые нужно помогать, раздает миллиарды рублей. Оказалось бы, почему бы не помочь компании, которая, возможно, в ближайшее время столкнется с тем, что будут только ее суда в ограниченном количестве, как возможность перевозить товары и услуги, меняя логистику?
Это достаточно сложный вопрос, да, который, наверное, правильнее адресовать правительству, а не мне. Но вот с точки зрения компании, угу, да, решение, скорее всего, является вполне рациональным. Так. Дело в том, что в советские времена тоже было множество ограничений, и некоторые страны проводили довольно недружескую политику применительно к советским судам. И, кстати, в те времена политика стран существенно отличалась. То есть часть стран достаточно доброжелательно относилась к советскому флоту, а часть стран, даже представители там, традиционных Западной Европы, реагировали совершенно по-другому. То есть были большие отличия. Сейчас, возможно, некоторая консолидация позиций, но в условиях неопределенности сама идея там, снижать долговую нагрузку является тоже классической, это классика, это решение, проверенное, там, наверное, столетиями. Угу. Поэтому мне кажется, что решение вполне рациональное. Более того, если действительно, опять-таки это предмет дискуссии,
конечно,
но если действительно санкции на обслуживание некоторой техники будут жестко соблюдаться, то иногда имеет смысл иметь флот, пусть менее технически совершенных, судов, но более удобных с точки зрения самостоятельного обслуживания. Вот. Поэтому это тоже достаточно важный фактор, который, возможно, на решение компании повлиял.
Понятно.
То есть даже с точки зрения стратегического обзора перспектив российской экономики, которая изложена аналитиками Центробанка, там стоит пункт обратной индустриализации. То есть сознательное упрощение некоторых там сфер экономики ради снижения зависимости от критического импорта.
А, Сергей Александрович, а сколько можно заработать на этом денег? И самое главное, когда ведется продажа со стороны компаний, которые находятся под санкциями, и, соответственно, там еще и по кредитам платить надо. И самое главное, а кто будет покупать?
Я, естественно, не владею оценком рынка подержанных судов. Это крайне узкоспециальная область.
Да, согласна.
Это, возможно, имеет смысл к человеку обратиться, который на этом специализируется. Угу. Да. Но, с другой стороны, в общем-то, в мире переизбытка судов не наблюдается. Поэтому, там, предложив какой-то дисконт, весьма вероятно, покупатель будет найден.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Принято. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Давайте с вами эту тему обсудим, потому что вопросы, конечно, возникают. С одной стороны, как говорят, у нас не так уж мало танкеров, но нужны какие-то большие тоже танкеры. Поговаривали о том, что, в общем-то, есть варианты тоже где-то что-то закупать. Но в этой связи мы видим заявление Совкомфлота в части того, что анонсируется продажа части флота. Часть флота, которая обслуживала европейское направление. И, соответственно, то есть со стороны компании это можно расценивать как действительно подготовку к еще более там жестким санкциям, которые могут последовать, как то частичное эмбарго на энергоносители и так далее. Но логично ли это выглядит? Может быть, кто-то связан с судостроительной отраслью? Товарищи, позвоните, пожалуйста, насколько это логично выглядит? Не с точки зрения того, что, ну, мы туда больше ничего не будем поставлять, давайте распилим, продадим. Нет, а с точки зрения как бы целесообразности же, а вдруг понадобится? А как остальные, если остальные боятся уже сейчас взаимодействовать с Россией, потому что, да, потребность в ресурсах есть, но есть желание отказаться от российского участия, потому что оно для некоторых становится токсичным, а тут свой флот распродаем. И насколько этот, условно, флот поддержанный уже, он ничего возить не может или как? 7373948. Мне нужны люди, которые связаны с судостроительной отраслью. Пожалуйста, позвоните и расскажите, о чем вообще речь. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
Меня Лев зовут. По поводу продажи судов.
Пожалуйста, да.
Вот у меня родственник, моряк, в рейс ушел в самом-самом начале марта. Ну и с тех пор их судно стоит на приколе, на продаже. Подписали контракт, то есть на 5 месяцев, пока судно продается, им деньги платят.
А судно чье было?
Их в Европе просто не принимают. Это танкер большой.
Так.
Большой танкер. Просто узнают, что российский экипаж ни еды, ни продовольствия, ни воды, ничего они не получают. Сейчас в Индонезии стоят вот уже который месяц. Угу. Там же кормятся за счет того, кто подвезет там на лодке там манго, что-нибудь, маракуйя такое. Угу. То есть просто блокируют, не дают работать.
Не дают работать.
Судно не под флагом России. Угу. Там Того, еще какое-то. У моряков же там по 10 разных паспортов. Ну, узнают, что русский экипаж, и все.
А, уже русский экипаж. Ну, любопытно, кстати. Да, спасибо большое за эту информацию. Накануне еще раз напомню, что Lloyd's List, британское издание, со ссылкой на источники, сообщило, что как минимум 40 из 121 судна, которыми непосредственно Совкомфлот владеет, обсуждается на предмет продажи с покупателями из Дубая и Китая. Коммерсант пишет, что в конце февраля флот собственных и зафрахтованных судов компании составлял 134 штуки. В британский санкционный список Совкомфлот попал в конце марта. В начале апреля Евросоюз и Лондон в рамках санкций запретили входить в свои порты судам из России. Тогда же компания Shell из санкционных рисков приостановила эксплуатацию 2 судов для перегрузки, перевозки СПГ, арендованных у Совкомфлота, несмотря на то, что они используются в Азии. Большинство стран, которые не накладывали на Россию санкции, но есть риск вторичных санкций. 2 апреля еще рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Совкомфлота, а 25 апреля компания не смогла расплатиться по евробондам, так как из-за санкций платежный клиент отказался принять платеж и осуществить выплату. По словам младшего директора корпоративных рейтингов Аллы Юрловой, я по ведомостям читаю, оптимизация флота – это реакция на реализацию геополитических рисков. Ну хорошо, если мы говорим о реакции на реализацию геополитических рисков, насколько логично, значит, стремление избежать этих рисков через то, что флот просто продается, и за это получаются просто какие-то деньги? Или же мы имеем дело с попыткой, например, уйти из-под санкций, и, соответственно, поэтому есть какие-то покупатели в Дубае и какие-то покупатели есть в Китае. Может быть, эти суда мы еще увидим, потому что доподлинно пока мы не видим материалов, которые бы как раз раскладывали эту ситуацию, например, в таком ракурсе. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Сегодня суд был над Софьей Сапегой, гражданкой России, она же подруга Протасевича. Девушке предъявили обвинение по 7 статьям УК Беларуси, в том числе о разжигании розни и организации угроз силовикам. И в итоге дали ей 6 лет колонии. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом Белта пишет. Девушка была задержана в мае 2021 года в Минске вместе с своим другом, бывшим главредом телеграм-канала «Нехта». Белорусские власти признали его экстремистским, Романом Простасевичем, после вынужденной посадки пассажирского самолета «Райнер». Приговор не вступил в силу, может быть, обжалован. Девушку взяли под стражу в зале суда, как СМИ пишут. Разбирательство в отношении Сапеги было в закрытом режиме. Это объясняли тем, что в ходе процесса были представлены персональные данные большого числа граждан, в том числе судей и сотрудников внутренних дел. Максимальное наказание по самой жесткой статье о разжигании социальной вражды и розни – 12 лет лишения свободы. В Генпрокуратуре Беларуси во время предварительного расследования говорилось, что Сапега выполняла обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. В связи с этим предусмотренное законодательством наказание может быть сокращено наполовину. Вот 6 лет. Мои коллеги связались с Екатериной Винокуровой, журналистом и членом СПЧ. Давайте ее запись послушаем, потом с юристом поговорим.
Считаю, что он какой-то безумный приговор. Я надеюсь, что СПЧ включится в эту тему, чтобы ее оттуда достать, потому что мне кажется, что если наши граждане находятся в тяжелом положении за рубежом, то нам, я не знаю, как государству, в котором я бы хотела жить, должно быть все равно, каких взглядов эти люди придерживаются. И нельзя защищать только там каких-то близких по убеждениям, нужно защищать или всех, или никого. Я за то, чтобы мы защищали всех россиян, которые за рубежом попали в плюс. Сапега, очевидно, попала в большую беду. Мне сложно сейчас сказать, потому что это решение остается за Валерием Александровичем Фадеевым. Да, я со своей стороны, разумеется, обращусь в совет с просьбой вмешаться в ситуацию.
Это была Екатерина Винокурова. Сейчас с нами на связи Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Многие задавались вопросом, а что в этой связи все-таки могла сделать Российская Федерация, и как будто бы она чего-то не сделала, хотя бы чтобы эта девушка оказалась на территории Российской Федерации и здесь бы, например, ее судили или какое-то решение принимали.
Ну, на самом деле, никаких особых сложностей здесь нет. А у России с Белоруссией существуют соответствующие соглашения, как, например, с Казахстаном, угу. Поэтому для отбывания наказания эта гражданка может быть передана в Россию. Другой вопрос, что не совсем понятно, насколько это справедливо, потому что вы просто только представьте на минуту, сколько жизней наших солдат дополнительно было бы унесено, если бы вот эти все люди сумели совершить в Белоруссии государственный переворот.
Нет, подождите, Дмитрий Владимирович, вот здесь стоп, подождите. Если бы ДКБ, вы все-таки адвокат, вы как бы юрист и понимаете, такое. Что... А, это иногда. Вот, да. Здесь важно просто понять, по факту содеянного... Вот в чем дело. А не что-то, если бы ДКБы было. Давайте все-таки рассуждать...
По факту да, по факту... Я пока не вижу никаких нарушений ее прав.
Ага. Но многие говорили, что как будто бы вот у нас между Белоруссией и Россией же существует там обмен и так далее. Да? И как будто бы МИД мог что-то сделать, чтобы она была здесь.
Ну, это же еще преждевременно. Нет, судить ее, раз она в Белоруссии находилась, ее судили на территории Белоруссии. Теперь, после того, как приговор вступит в законную силу, она и родственники могут поставить вопрос о передаче ее для отбывания наказания на территорию Российской Федерации. Такие случаи были у меня в практике, их передавали, в общем-то, без особых проблем. Ну, конечно, каждый случай индивидуальный. То есть я пока никаких серьезных нарушений ее прав, и уж тем более со стороны России, не вижу. Вот. Надо было действительно Российской Федерации, может быть, раньше озадачиваться, чтобы подобные люди не вели подрывную деятельность на территории дружественного государства и, следовательно, не попадали там под суд. И сами были бы целы, сами были бы живы-здоровы.
Но насколько этот обмен, например, сложен? То есть некоторые говорили, знаете как, что если Сапега наша, то у нас, значит, в каких-то СИЗО тоже есть граждане Беларуси, которых чем-то обвиняют. Нет, и вот есть такой формат, нет?
Вы путаете немножко, это не шпионское дело. Это нет, не обмен. Конечно. Это просто передача для отбывания наказания. Процедура, предусмотренная межгосударственными договорами и Уголовно-процессуальным кодексом России и Беларуси. То есть здесь не обязательно там голову на голову менять. Просто в соответствии с этим законодательством она может быть передана для отбывания наказания на территории России. Не должна быть находиться в какой-то одной из наших колоний. Ну, соответственно, белорусские граждане или, там, не знаю, казахстанские граждане могут быть переданы на территорию соответствующего государства.
На территорию соответствующего государства. Хорошо, но с вашей точки зрения все-таки какой сюжет в политическом плане имеет вот это дело? Смысл?
Ну, как я уже сказал, только на минуту представьте, что было бы, если бы эти люди сумели свергнуть Лукашенко. Это была бы трагедия для всей нашей страны, поэтому... Я призываю всех держаться от такой подрывной деятельности подальше. Ну, а здесь, ну, у гражданки есть адвокаты, у гражданки есть родственники. Пусть они ей занимаются. Есть консульство, да. Мне эта гражданка глубоко не симпатична. Но консульство, конечно, обязано заниматься ее судьбой. Вне зависимости от политических взглядов гражданина. Я надеюсь, что консульство здесь свои обязанности выполнит хорошо.
А консульство, значит, выполняя свои обязанности, руководствуется, например, буквой закона или тоже есть какое-то политически окрашенное отношение? Вот она вот была такая, она работала с Протасевичем, они там что-то делали, и поэтому на всякий случай нет.
Знаете, любой государственный орган, он обязан руководствоваться исключительно законом.
Так.
И я вот вам сейчас говорю о своих симпатиях или антипатиях, просто как гражданин.
Я понимаю вас, конечно.
Если бы я был, допустим, ее адвокатом, к примеру, я защищал людей абсолютно разных политических взглядов, то это не должно не иметь никакого значения. Так и консульство, конечно. Я считаю, что государственные чиновники не должны людей делить по взглядам и категориям. Если права гражданина Российской Федерации нарушаются, будь он там, не знаю, хоть кто, конечно, консульство должно предпринять все меры, чтобы их защитить.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Принято. Дмитрий Аграновский был с нами, адвокат и общественный деятель. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Там по российским законам-то она ничего не нарушала. Ну, понятно, Мортом. Просто она нарушила, с точки зрения белорусского уголовного кодекса, она нарушила ряд статей уголовного кодекса. Вот. И законодательство этой страны. Здесь возникал вопрос, помните, когда ее только-только задержали, как раз Лан Протасевич, он белорус, с ним белорусские власти разберутся. А вот Сапегу надо вызволять. И ее здесь, значит, пусть она здесь наказание отбывает или там, ну, какие-то решения принимаются, но на территории России. Потому что какой бы она ни была, была вот такая парадигма, она гражданка Российской Федерации, поэтому, соответственно, нечего ей делать в Белоруссии. Вот, но есть другая точка зрения. 7373948, телефон прямого эфира. За эти действия 6 лет это мало, говорит Миша. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, во-первых, она... мы про Сапегу продолжаем
про
говорить,
нее, да?
Ну, вот один слушатель написал, вы прочитали, что в России у нас нет такого законодательства.
Почему
если
нет?
Вы вспомните беспорядки у нас в Москве, то у нас есть такое законодательство, когда вот эти, что? Те, кто устраивали погромы, но... выкладывали данные полицейских и военных. Так что даже если бы она находилась в России, на нее статья все равно бы была.
Нет, подождите, я не очень поняла, честно говоря, потому что никто из наших слушателей не писал, что у нас нет такой статьи. Вот. Один слушатель написал, что мало дали. Вот в чем дело. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. А, так, давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Забрать в Россию и отпустить ее.
Почему?
Она же девушка молодая, красивая.
И что? И что? Молодых, красивых?
Там скинули нашего поросика.
Ой, ну ладно, Григорий, ну тоже. Вы начнете странные вещи какие-то говорить. Просто потому, что молодая и красивая, надо отпускать. Ну, странные вещи. Они ровно такие же, как кто-то говорит, мало дали 6 лет, поэтому надо было, я не знаю, там, что-нибудь другое сделать, смертную казнь устроить. Ну, как бы это равнозначное утверждение. Вот. Ей, видимо, повезло, что не пострадали представители власти из ее списка. Нарушила, пусть там будет. А зачем здесь? А мало дали еще, Громозек пишет. А вот. А кто-то здесь еще что-то писал. «Меня тронуло предательство ее любимого человека», говорит Виктор. А, ну вы по поводу этого сюжета с Протасевичем, да, который практически говорил, что я вообще не знаю, что там было, как там было. Слушайте, ну единственный вывод, который можно делать, что если, значит, не надо влюбляться в каких-то, значит, восторженных молодых людей, которые там собираются какие-то якобы революцию устраивать или еще что-то, потому что предадут, сдадут, вот, и еще потом 6 лет срок мотать. Ну, как-то так получается. А все потому, что по любви. Ну, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Михаил, здрасте, слушаю вас, ждала вас.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, знаете, Григорий хотя бы хоть чуть-чуть гуманизма проявил, так. И я на его стороне. Но ведь дело в том, что тот, кто придумал все эти сроки, он совершил преступление лет на 20. Он фальсифицировал выборы. Лукашенко выборы проиграл вчистую.
Мы сейчас не про это, Михаил. Михаил, не про это. Нет, не про это. Нет.
Сапега. Вообще не совершала никакого преступления. Это политические репрессии.
С точки зрения кого она не совершала?
Политические репрессии в чистом виде. Человека, которого весь мир признал преступником.
Кого?
Военным. Ну да, ну а что, не так, что ли? Ну давайте мы будем...
Михаил, ну подождите, когда вы говорите «весь мир признал», это значит, закрываем уголовный кодекс, закрываем все остальные, вообще все остальные законы и прочее, прочее, прочее. И говорим, так как этот с точки, там, с нашей точки зрения, он вообще там тиран, вурдалак, это человек Н какой-то, то поэтому всех остальных, которые, например, с ним пытаются бороться, смотрят светлое будущее и так далее, их надо всех отпускать. Я правильно понимаю или что? Мы же сейчас с вами пытаемся разобраться в том, что ее осудили там, но изначально многие настаивали, чтобы ее передали сюда, потому что она гражданка России. Кто-то говорит, что нет, мало дали, пусть там сидит, а кто-то говорит, нет, надо было сюда ее вернуть. И, соответственно, что-то, значит, как-то что-то здесь сделать. Здрасте, слушаю вас, Андрей.
Алло. Да, здрасте, Евгений.
Здрасте.
Спасибо.
Да.
Значит, ситуация следующая. В принципе, человек нарушил законы другой страны.
Да.
И то, что мы ее забрали, это хорошо.
Мы не забрали ее. Что... Мы не забрали ее. Ну, она там осуждена.
Она там осуждена.
Да.
Но надо бы ее, конечно, забрать, чтобы она сидела здесь. И так. Здесь ей еще на всякий случай впаять, как говорил наш президент, двушечку, чтобы она не позорила нашу страну за рубежом.
Ой.
Вот. Ага. Да. И еще у меня один вопрос к адвокату. Вот он сказал, что типа наше консульство должно защищать наших людей
да.
там, за границей. Вопрос, от чего?
В смысле, от чего?
Ну да, вот он говорит, защищать. Вот, несмотря ни на что, мы, наше консульство должно защищать. От чего защищать? Если человек, ну, пришел, положил ноги на стол, пришел какой-то полицейский, начал его защищать. Зачем?
А история с Бутом и Ярошенко хорошо. Они нет, тоже были осуждены по американскому законодательству.
Совершенно верно. И здесь надо было не защищать, а надо было их вытаскивать всеми силами, всеми правдами и неправдами, поскольку людей просто выкрали тупо. И все это сфабриковано, как я вижу... исходя из данных...
Которые наших... есть.
Угу. Да.
Спасибо, Андрей. Да, принято. Но видите, дискуссия все равно продолжается. Кто-то хочет больше крови, кто-то говорит, что вообще отпустить надо, потому что умная, красивая и влюбилась в неприятного человека какого-то и от этого пострадала. Вот. Но решение только сегодня есть. Соответственно, 10 дней на обжалование, или сколько там, 2 недели по белорусскому законодательству, а там посмотрим, будут как-то еще какие-то действия активные, например, по линии МИДа предпринимать, или не будут.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про книги давайте поговорим. Эксперты назвали самые популярные в России книги о войне. Первое место в рейтинге наиболее скачиваемых произведений в книжном сервисе «Литрес», например, занимает «У войны не женское лицо» Светлана Алексеевич. На втором месте «Проклятые убиты» Виктора Астафьева. На третьем «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. В пятерку также вошли «Живые и мертвые» Константина Симонова. «Момент истины» Владимира Богомолова. Среди наиболее востребованных авторов фронтовиков Леонид Рабичев. С нами сейчас должен быть на связи Дмитрий Водолихин, российский эксперт и писатель, литературный критик. Я сейчас попрошу анонсов парочку поставить. Пару анонсов, если можно поставить. Пока мы дозваниваемся до нашего гостя и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И Дмитрий Владихин с нами сейчас на связи, российский историк, писатель и литературный критик должен быть. Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Михайлович, расскажите, пожалуйста, а почему, с вашей точки зрения, список именно такой получился? Сначала Алексеевич «У войны не женское лицо», «Проклятые убиты» Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Дали живые и мертвые» «Момент истины».
С моей точки зрения, в... нашей общественной памяти сейчас удерживаются прежде всего те книги о войне, которые являются частью более крупных проектов. Например, они экранизированы. Угу. Чаще всего именно экранизированные книги получают широкую известность. Или они получают информационную подпитку, если автор является лауреатом крупных премий литературных, и эти премии... получили широкую известность благодаря работе телевизора и средств сетевых, интернетных оповещений населения об этом человеке, об этой книге. Я ответил на ваш вопрос?
Да, скажите, пожалуйста, как все-таки меняются предпочтения в такой литературе и можно ли отследить, что перечитывают ли эту литературу в течение жизни?
На мой взгляд, сейчас очень большой запрос на книги о боевых действиях, угу. которые произошли после Великой Отечественной войны. То есть участие советских войск в разного рода войнах в горячих точках о 90-х годах. Но сейчас, конечно, о войнах, которые мы ведем последние годы. Что же касается эпохи Великой Отечественной войны, то совершенно четко можно сказать один аспект, который делает книгу широко популярной. Это аутентизм.
Так.
То есть, если автор разбирается в военных вопросах, условно говоря, он понимает значение разного рода заклепок на танках, бронемашинах, он понимает там емкость магазина в автомате, он понимает, как устроен полк, батальон, рота и так далее, то это сейчас, как ни странно, становится более ценным, чем высокие художественные достоинства. Потому что читатель сейчас настроен не верить ни во что. И ему надо доказать, что книге надо верить. А если книга написана превосходным языком, но она беспомощна, собственно, военной тематике, и видно, что автор что-то выдумывает от себя.
Ой, пропал у нас Дмитрий Михайлович. Дмитрий Володихин был с нами. Российский историк, писатель, литературный критик. Давайте с вами поговорим на эту тему. Что читаете вы? Потому что я уже вижу, что многие возмущаются. А почему в этом списке нет «Они сражались за Родину» Шолохова? А почему, значит, выбрали все-таки «Скачивают Алексеевич»? Странное название у книги. Значит, кто-то говорит о блокаде Стыднюка, оппозиции, экспансии Юлиана Семенова, о Шолохов. Ну, а экранизация «Момента истины» вообще ни о чем, считает 572. Давайте так, а какие книги о войне вы читаете, перечитываете? И вообще, есть ли у вас такие книги сейчас в вашем списке для чтения? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Спасибо, и вас тоже.
Спасибо, здоровья вам. Евгения Олеговна, но я-то считаю немножко по-другому, чем ваш спикер.
Так.
Это модный автор. Модный автор Алексеевич. Почему? Потому что либерал. У нас, чтобы стать модным, признанным и знаменитым, особенно на Западе, простите, пожалуйста, надо быть либералом до мозга костей.
Так.
Вот Леонид Радичев, царство ему небесное, конечно. Но вы меня простите, но он же был психически нездоровым человеком. Вот я прочитала эту книгу, «Война все спишет», по-моему, она у него называется. Но нормальный человек такой не напишет, если он действительно прошел войну. Если он действительно прошел войну. Либо он к старости, на старости лет уже, да. Либо это работа на конъюнктуру. На деньги, на признание, на всеобщее поклонение. Вот я такой.
Ну, согласитесь, что все равно и к Симонову, и к Шолохову все равно возвращаются в какой-то момент. Потому что мода – это одно, но как бы вот такая литература – это же классика.
Ну, и Симонов, и Шолохов. Ну, Симонов, ладно, Шолохова там вообще нет. Симонов «Живые и мертвые» – замечательное произведение. Но оно тоже не на первом месте. Нет, я понимаю, что...
Не на первом, да, не на первом.
Не сразу за Алексеевич идет. Мало ли у нас военный поезд лейтенантов, так называемых. Да полно, просто и никто не читает. Почему не прочитать «Азорь здесь тихие»?
В школе, кстати, читают. Не знаю, до сих пор читают или нет, но в школе точно читают. В классе где-то в 7-8 проходят.
Ну, мы же сейчас говорим о том...
Ну, про осознательный возраст, конечно, да-да-да, конечно.
Поэтому я не знаю. Я-то мало... Я читала все, что раньше издавалось и Быкова, и не Быкова, и Некрасова, и Гройсмана. Ну, господи, Гроссман.
Так.
Совсем с ума сошла, осталось терять.
Понятно.
Но больше я это ничего перечитывать не буду, потому что у меня нет сил. Вот Юрия Жукова я почитаю Алексея Исаева. Я почитаю современных военных историков, где действительно много исторического материала, и есть документы.
Спасибо, Анна.
Билетристика мне уже...
Билетристика уже нет.
Если это военная проза. Если это очень хорошая военная проза. Ну, простите, ну... Уже не то.
Спасибо большое. Да, принято, Анна. Упомянули «Живые и мертвые», а я не читала к своему стыду. Вы вот про нее напомнили, пойду отыщу книгу, почитаю на выходных. Ольга говорит, «Живые и мертвые» там трилогия. Да, но это любопытно, правда. Особенно еще любопытно, кстати, воспоминания Симонова. Это, конечно, не столько книги про войну, но воспоминания Симонова, там беседы с маршалом Жуковым, со Сталином, вот это все. Так, Иван Шемякин, «Возьму твою боль», Василий Быков, Света говорит, «Зорь в 11-м проходит», Мортом. Мортом, вы постоянно со мной спорите. Постоянно спорите. Когда я училась в школе, в классе в 8-м, в 7-м это все проходили. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здрасте.
Здрасте.
Я вот, например, читал пару раз «Ремарка».
Так.
И с удовольствием. «Триумфальная арка», например.
Ага.
Ну,
из наших. А из наших?
Из наших вот, ну, не знаю, не очень как-то.
Почему?
Ну, как-то все не так, как сказать, все почему-то мне серо кажется. Вот.
Серо?
Да.
Серо. А вы читали «Живые и мертвые» или «Бабий Яр»?
А, «Живые и мертвые» нет, «Бабий Яр» это, да.
Что-то... И это тоже серо для вас?
Как-то да, вот.
Как-то
может,
не
может, это под настроение как-то. Или... Под...
Ну, так, как не... Да, спасибо большое. Ну, это любопытно, кстати, да, что вы говорите, там, ремарка перечитывал. А здесь... Значит, ну, довольно сложно. Но это вопрос восприятия, конечно. Кто-то любит Пушкина, кто-то обожает Достоевского. 15 часов новости, потом пауза небольшая, потом умные парни.